Что касается его поведения при прусском дворе, то по объявлению последнего, хотя маркиз Бота и не сделал самому королю никаких обвиняющих его предложений, однако в разговорах с другими очень часто отзывался о необходимой вскоре революции в России. Наконец, относительно недостаточности доказательств вины, взятых из допросных речей, которые могли быть вынуждены. Мы приказали объявить Венскому двору, что мы сами при допросах присутствовали и сами можем засвидетельствовать, что они происходили в должном порядке и ни малейшего принуждения или каких-нибудь других неправильностей не было. Думаем, что такое свидетельство и положительное обнадеживание может идти за достаточное доказательство. Остается недостаток письменного изобличения. Но во многих случаях виновные изобличаются и без письменных свидетельств. А с другой стороны, письменные свидетельства не всегда бывают свободны от возражений и споров. Следовательно, в письменных уликах необходимости нет, особенно в настоящем случае, когда содержание советов у Боты и его сообщников было так опасно, что нельзя ожидать собственноручных писем от Боты, а если бы они были, то сообщники его не могли их сохранять. Также нельзя предполагать, что Бота вел переписку с своими сообщниками, когда он мог иметь с ними довольно частые свидания, да и все дело состояло только в безбожных и достойных наказания расположениях, желаниях, разговорах и советах, ибо все такие интриги были и всегда будут бессильными произвести в нашей империи прямую против нас революцию. Мы считаем Боту достойным наказания за придерзостные и возмутительные разговоры и советы против нашей особы и величества, причем он был не только участником, но и главнейшим руководителем. Нам было бы приятно, если бы Венский двор, прекратя всякие проволочки и сомнительные обнадеживания, дал краткий и точный ответ о своих намерениях, какого удовлетворения мы должны от него ожидать. Но в Вене не хотели спешить таким решительным ответом и говорили Ланчинскому, что королева связана уложениями, из которых выступить не может. По делу Боты наряжена судная комиссия. И если бы можно было предвидеть заранее, что маркиз будет обвинен, то королеве было бы очень приятно наказанием его освободиться от такого неприятного дела и удовлетворением русской императрицы получить продолжение ее дружбы. Для королевы особо одного из подданных ничего не значит. Но что, если бы комиссия оправдала Боту? В здешнем уголовном праве определено, во сколько могут обвинить человека показания разыскиваемых лиц, а Боту надобно судить по здешним немецким правам. Он присягает, что имел дозволенные сношения только с двумя женщинами, со стариком Лопухиным более 5 или 6 раз в доме его не говорил, а с молодым никогда, в доме Лилиенфельда более 1 раза в год не был, а других людей, замешанных в дело, не знает. Собственное свидетельство императрицы принимается с должным уважением, но возлагается надежда на мудрое рассуждение Ее Величества, что преступники и в присутствии своих государей осмеливаются говорить неправду для облегчения себе наказания, и что те, которых маркиз Бота вовсе не знал, разумеется, могли сказать только неправду. В Вене говорили, что в Париже делу Боты радуются больше, чем выигранному сражению. Кантемир писал императрице. Министерство здешнее вложило себе в мысль, что после открытия вредных и богомерзких умыслов маркиза Боты, здешний двор должен всеми способами искать, чтоб тем обстоятельствам, от которого по меньшей мере холодности между «вашим императорским величеством» и королеву венгерскую ожидают пользоваться. И при таких обстоятельствах присутствие Шатардиева при дворе вашего императорского величества признавают весьма нужным. Шатарди отправился тайком в Россию, и Кантемир писал: «Тому его потаенному отсюда отъезду весь город со мной дивится, и всем такой его поступок кажется чрезвычайным. Легко понять, что противоположное впечатление дело Боты должно было произвести в Лондоне. Здесь в начале года торжествовали заключение союзного договора с Россией. Лорд Картерет говорил Нарышкину, что надобно стараться поднять в Швеции прежнее министерство. Через это, говорил он, наша партия усилится естественными друзьями для наилучшего успеха наших желаний. Король прусский очень беспокоится, слыша о нашей дружбе с вами. Английский министр в Петербурге Вейч объявил министрам императрицы, что его король готов действовать в Швеции заодно с Россией, но должен соблюдать большую осторожность в таком деликатном деле, как предложение наследника вольным шведским чинам, чтобы не предать этим силы французской партии. Надобно поступать, не торопясь, и прежде всего составить себе сильную партию. О браке между епископом Любским и английской принцессой не сказал ни слова. В Англии хотели прежде всего знать, будет ли жених иметь состояние. Картерет говорил Нарышкину, что когда епископа Любского выберут в наследники шведского престола, то великий князь Петр Федорович должен ему уступить хотя часть галштинских земель, потому что как шведский наследник епископ больше 5 или 6 тысяч ефимков годового содержания не получит. Нарышкин отвечал, что об этом уведомит галштинский посланник, который скоро приедет в Лондон, так как прежде назначенный в Англию Бухвальд отправился в Стокгольм. Относительно издержек в Швеции, необходимых для составления сильной партии в пользу епископа Любского, Нарышкин объявил, что Россия денег не пожалеет. Но дело шло не об одних деньгах. В Англии не понравились мирные условия, предложенные сначала русскими уполномоченными в Абове. Здесь желали, чтобы Россия легкими условиями достигла мира и избрания своего кандидата в наследники шведского престола, и, таким образом, освободившись от войны, могла вмешаться в европейские дела согласно видам Англии. Картерет говорил Нарышкину: «Уступками вы можете достигнуть желаемого, но если вы доведете шведов до крайности своими запросами, то принудите их отдаться Дании». Нарышкин отвечал, что нельзя ожидать соединения двух народов, так страшно ненавидящих друг друга, как шведы и датчане. «России же необходим Ботнический залив». Картерет продолжал. «От всего сердца желаем, чтобы ваши дела на севере окончились поскорее. Со стороны Персии и Турции вы безопасны. В Европе Россия могла бы играть важную роль, помогая королеве Венгерской вместе с нами». А Франция всеми силами будет стараться, чтобы ваши дела не оканчивались. Наконец Картерет просил Нарышкина донести императрице, что гофмаршал великого князя Брюмер переписывается с Нолькиным, и эта переписка приводит в негодование друзей России и Англии. Кроме того, Бухвальд обнаруживает холодность к английскому посланнику в Стокгольме, ласкает французскую партию, дает ей деньги. Та деньги берет, но действует не в его пользу. При следующих свиданиях с Нарышкиным Картерет продолжал твердить. «Лучше бы вам не делать больших запросов, а заключить мир прочный. Можно иметь хорошую границу и без всей Финляндии». Когда Нарышкин указывал на датские вооружения, имевшие целью поддерживать избрание кронпринца датского, наследники шведского престола, и требовал для удержания Дании посылки английской эскадры в Балтийское море, то Картерет отвечал: «Если б Франция послала свою эскадру в Балтийское море, то мы тотчас бы велели своей за нею следовать. А Дания не страшна, ее намерения химерические. Захочет ли она возобновить Калмарский союз без Финляндии? Ей дорого станет кормить Швецию без этого герцогства. Это было бы все равно, как взять жену без приданного. Притом Дании объявлено от нас, что если она нападет на Россию, то мы по союзу с последнюю пошлем нашу эскадру. Мир с Швецией и избрание епископа Любского зависит от императрицы. Если будет отдана вся Финляндия, то сейчас же будет избран епископ. А если по реку Кюминь, то мир будет заключен, но в наследники шведы выберут, кого хотят. Когда Нарышкин настаивал, чтобы английскому посланнику в Копенгагене посланы были указы увещевать датское правительство оставаться в покое, то Картерет отвечал с неудовольствием. «Ведь мы знаем, что надобно делать в таких случаях. Наши интересы предписывают нам быть всегда с Россией, только нам неприлично стращать Данию». Когда Нарышкин объявил королю Георгу о заключении мира со шведами, то король с благосклоннейшим лицом отвечал: «Надеюсь, что я ничего не испортил в этом важном деле, когда я присоветовал Ее Величеству уступить большую часть завоеванной Финляндии для истинного блага России, ибо Ее Величество имеет и без того довольно земли. А если бы опоздали заключить мир, то в короткое время был бы избран принц датский». Лорд Картерет говорил: «Хотя французы вам на нас и наносят, будто мы хотели войну затягивать, но вашим министрам довольно известно, что если мы решались вашему двору в чем поперечить, то одними советами прекратить как можно скорее войну пристойными уступками. Прежде вашего проекта о наследстве шведском для Галштинского принца мы прочили это наследство принцу Кассельскому, но когда узнали ваше намерение, то я не так прост был, чтоб трудиться над невозможным делом. Для вас нет ничего выгоднее, как усиливать свою торговлю дружбою с нами, потому что у вас много всякой всячины, кроме денег. С другой стороны, для своей безопасности от турок вы должны скреплять союз с королевой венгерскую. Мы видели, что дело шло о браке епископа Любского, теперь наследного принца шведского, на английской принцессе Луизе. Но в то время, как шли выборы епископа Любского и мирные переговоры в Або, Луизу просватали за наследного принца датского, что не могло быть приятно русскому двору, особенно вследствие датских движений, грозивших Швеции и Галштине. У Нарышкина по этому случаю было объяснение с Картеретом, который с обычной своей бесцеремонностью говорил: «Шлюсь на всех. Что может быть лучше, как выдать принцессу Луизу за принца датского? Он самодержавный, а у епископа Любского нет никакой земли. Россия не захочет сделать его самодержавным или полновластнее, чем нынешний король. У него самого немного денег, а Швеция большого содержания ему не даст. И если бы он и другую нашу принцессу взять захотел, то надо бы знать наперед, какое содержание ему будет даваться». На замечание Нарышкина, что содержание будет достаточное, Картерет возразил: «Разве вы половину будете давать? А шведы не очень богаты. Мы в датском браке ничего не ищем, кроме приличного мужа для нашей принцессы. Это дело чисто семейное. Мы от этого не будем ни больше любить, ни больше ненавидеть датский двор. Вот он теперь просит 80 тысяч фунтов стерлингов, а мы не намерены дать больше 40 тысяч, то есть более нашего обыкновенного приданого. Дивлюсь я, чего вы боитесь? Что вам Дания может сделать? Изволила б императрица заключить договор с королевой венгерской, да вступила с нами в союз для ее обороны. Этим закрепится согласие с нами в истинную славу ее императорского величества. Я уверен, что Дания ничего не сделает против России. Только претензии великого князя Петра Федоровича на Шлезвик ее беспокоят. Оттого и все эти шумные приготовления. Все для сохранения Шлезвига. Хотят побудить Швецию, чтобы она просила великого князя отказаться от своих претензий. Может быть, и Франция ее подучает». В то время как английский министр твердил, что Россия должна помочь королеве венгерской, в Англии узнают, что на эту помощь рассчитывать нельзя вследствие Лопухинского дела. Мало того, что это дело дает врагам Бестужевых удобный случай низложить их, что Шеттарди спешит в Россию, чтобы ускорить низвержение Бестужевых, порвать английский союз и отдать Россию в руки Франции. Вейч писал Картерету по поводу Лопухинского дела: Я вижу, что неприятели обергофмаршала Бестужева усиленно стараются вплести его в несчастье жены. Если они в своих происках успеют, то мне очень горько будет видеть, что императрица лишится советов чрезвычайно искусного и честного министра. Он и брат его, вице-канцлер, присоветовали императрице в начале ее царствования не принимать французской медиации в шведских делах. Обергофмаршалу объявлено, чтобы он остался на своем загородном дворе до окончания дела жены, а вице-канцлеру императрица продолжает по-прежнему оказывать милость, ибо весь двор хорошо знает, что он сильно противился браку обергофмаршала на графине Ягужинской, и что этот брак произвел холодность между обоими братьями. О стараниях погубить Бестужевых видно из письма Дальона Камелоту от 20 августа. «Я ни на одну минуту не выпускаю из виду погубление Бестужевых. Господа Брюмер, Листок и генерал-прокурор Трубецкой не меньше моего этим занимаются. Первый мне вчера сказал, что готов прозакладывать голову в успехе этого дела. Князь Трубецкой надеется найти что-нибудь, на чем бы мог поймать Бестужевых. Он клянется, что если ему это удастся, то уже он доведет дело до того, что они понесут на эшафот свои головы. Ни в одном Петербурге и в Стокгольме усердно трудились над погибелью Бестужевых». Картерет писал Вейчу: «Французы теперь в Стокгольме стараются достать фальшивые экстракты из допросов Геленштерна на последнем сейме и прибавить к ним такие вещи, которые должны повредить господину Бестужеву. Так как они хотят эти фальшивые документы переслать императрице, то вы уведомьте об этом тамошнее министерство и употребите все средства для открытия такого наглого и ужасного обмана. Отправленные в Петербург шведские депутаты получили инструкцию сначала разными лестными предложениями склонять Бестужевых к французской стороне. Если же увидят, что успеть в этом нельзя, то употреблять всякие интриги и раздать до 100 000 рублей, которые Франция заплатить хочет, чтобы подкопать кредит Бестужевых». Но Бестужевых сломить было трудно. Из Лопухинского дела враги их не могли извлечь ничего, чтобы могло набросить хоть тень сомнения не только на вице-канцлера, но и на обергофмаршала. Императрица была убеждена в невинности и верной службе обоих братьев. Разумовский и Воронцов были за них. За них был и самый видный из архиереев новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, успевший приобресть значительный вес при дворе набожной Елисаветы. Когда увидали, что из Лопухинского дела Бестужевы выходят чисты, то Листок начал внушать императрице, что если жена обергофмаршала будет наказана, то мужа ее и его брата необходимо будет переместить на такие должности, где бы они не имели возможности отмстить. Елисавета возразила, что она знает верность и привязанность к себе обоих братьев, да и другие люди убеждены в том же относительно их. Последние слова взорвали Листока, и он решился сказать, что он знает только одного человека, который защищает Бестужевых. Это именно Воронцов. Но Воронцов по молодости своей не в состоянии судить об этом деле, и потому на его свидетельство нельзя полагаться.